Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Кирилле, епископе Туровском. Далее беседа Надежды Зотовой с лауреатом международного конкурса баянистов Дмитрием Ходановичем. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Но по связи понятий открывается нам и другое затруднение. Почему псалмопевец называет блаженным не преуспевающего в добродетели, но не соделавшего греха? В таком случае и конь, и вол, и камень могли бы называться блаженными, ибо какое неодушевленное существо стояло на пути грешных, или какое бессловесное сидело на седалище губителей? Но потерпи немного, и найдешь врачество. Пророк присовокупляет, но в законе Господне воле его. Поучение же в законе Божьем принадлежит только разумному существу, а мы скажем и то, что начало к усвоению доброго есть удаление от злого, ибо сказано: «Уклонись от зла и сотвори благо». Итак, премудро и благоискусно приводя нас к добродетели, псалмопевец удаление от греха положил началом добрых дел. А если бы он вдруг потребовал от тебя совершенства, то, может быть, ты и замедлил бы приступить к делу. Теперь же приучает тебя к более удобоприступному, чтобы ты смелее взялся за прочее. И я сказал бы, что упражнение в добродетели уподобляется лестнице, то именно лестница, которую видел некогда блаженный Иаков, одна часть которой была близка к земле и касалась ее, а другая простиралась даже выше самого неба. Посему вступающие в добродетельную жизнь должны сперва утвердить стопы на первых ступенях и с них непрестанно восходить выше и выше, пока, наконец, через постепенное приспеяние не взойдут на возможную для человеческого естества высоту. Посему, как первоначальное восхождение по лестнице есть удаление от земли, так и в жизни по Богу удаление от зла есть начало приспеяния. Вообще же, всякое бездействие гораздо легче какого бы то ни было дела. «Не убий, не прелюбы сотвори, не укради». Каждая из сих заповедей требует только бездействия и неподвижности. «Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, продашь имение твое и дашь нищим, аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два», вот уже действие, приличное подвижникам, и к совершению их потребна уже душа мужественная. «Посему подивись мудрости того, кто через более легкое и удобоприступное ведет нас к совершенству». Псалмопевец предложил нам три условия, требующие соблюдения: не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть на седалище губителей. Следуя естественному ходу дел, он внес этот порядок и в сказанное им, ибо сперва начинаем обдумывать намерение, потом подкрепляем его, а после того утверждаемся в обдуманном. Посему первоначально должно назвать блаженную чистоту наших помышлений, потому что корень телесных действий составляют сердечные совещания. Так любодеяние воспламеняется сперва в душе сластолюбца, а потом производит телесное растление. Посему и Господь говорит, что внутри человека, оскверняющий его. Поскольку же грех против Бога называется в собственном смысле нечестием, то никогда не допустим в себе сомнений о Боге по неверию. Ибо значит уже пойти на совет нечестивых, ежели скажешь в сердце своем, есть ли Бог всем управляющий, есть ли Бог на небе распоряжающийся всем порознь, есть ли суд, есть ли воздаяние каждому по делам его. Для чего праведные живут в нищете, а грешные богатеют? Одни немощные, а другие наслаждаются здравием. Одни бесчестны, а другие славны. Не самослучайно ли движется мир, и не случай ли неразумный без всякого порядка распределяет каждому жребий жизни? Если так помыслил ты, то пошел на совет нечестивых. Посему блажен, кто не дал в себе места сомнению о Боге, кто не впал в малодушие при виде настоящего, но ожидает чаемого. Кто создавшим нас не возымел недоверчивой мысли. Блаженный тот, кто не стал на пути грешных. Путем называется жизнь, потому что каждый из рожденных поспешает к концу. Как сидящие на корабле без всякого усилия несутся ветром к пристани, и хотя сами того не чувствуют, однако же бег корабля приближает их к цели, так и мы с протекающим временем жизни нашей, как бы некоторым непрерывным и непрестанным движением в незаметном течении жизни, увлекаемся каждый к своему пределу. Например, ты спишь, а время утекает от тебя. Ты бодрствуешь, и мысль твоя занята, но вместе и жизнь тратится, хотя и убегает это от нашего чувства. Все мы, человеки, бежим по какому-то поприщу, и каждый из нас спешит к своей цели, поэтому все мы в пути. И таким образом можешь составить себе понятие о всем пути. Ты путник в этой жизни. Все проходишь мимо, все остается позади тебя. Видишь на пути растения или траву, или воду, или другое, что достойное твоего зрения, полюбовался недолго и пошел дальше. Опять встречаешь камни, пропасти, утесы, скалы, пни, а иногда зверей, присмыкающихся гадов, тернии или иное, что неприятное. Поскорбил недолго и потом оставил. Такова жизнь. Она не имеет ни удовольствий постоянных, ни скорбей продолжительных.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Кирилл, епископ Туровский. Святитель Кирилл, епископ Туровский, родился в 30-х годах XII века в городе Турове на реке Припяти у богатых родителей. С малых лет святой Кирилл с усердием читал священные книги и достиг глубокого понимания их. Он учился не только у русских, но и у греков. В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Он много подвязался в посте и молитве и учил иноков полному послушанию игумену. Инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись. Сохранилось 3 сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых — сказание о чернорийском чине от Ветхого Закона и до Нового. Это сочинение может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столб, где еще более усилил подвиги и много божественного писания изложи. Многие обращались к нему за советом в духовной жизни. Святость жизни и высокая просвещенность святого Кирилла обратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому, которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле. По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру до 1182 года, под которым упоминается уже епископ Туровский Лаврентий, и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил, вероятно, слова на весь годичный круг господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческими творениями. Скончался святитель Кирилл 28 апреля по старому стилю около 1183 года. От современников он получил именование русского Златоуста. Сам святитель о себе смиренно говорил: «Я не жнец, а собираю колосья. Я не художник в книжных делах». Всегда, однако, сознавая высоту святительского служения, на которое поставил его Господь: «Если бы говорил я от себя, вы делали бы хорошо, не приходя в храм. Но я возвещаю вам слово Господа, читаю вам грамоту Христову, я раздаю слова Божии, лучшие золота и дорогих каменьев, более сладкие, чем мед и сот, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь, но вас, приходящих, хвалю и благословляю». Похвалу святителю Кириллу Туровскому, белорусскому Златоусту, не считавшему себя художником в книжных делах, послушаем одну из многих составленных им молитв. Послушаем и оценим глубину смирения его. Ибо, говорят святые, когда смиряется грешный в памяти о грехах своих, это естественное смирение. Но когда высокий в праведности смиряется, это знак смирения божественного. Молитва в понедельник, по вечерне, святому предтече. От пустаго жития исходящий, к тебе прибегаю, раб твой, и твои я милости прошу. Не презри меня, пророчие предтечи, оскверненно. Простираю руцы мои, не отрини меня страстного, но тихою си милостью на мя человеколюб не призри. Себо сластьми осквернихся, и, помыслив прежнее владычество, врага, совещевающего послушах, и гласа Бога моего ослушахся, образа доброту омрачих, и перст нань восставих. Сего ради молютися, предтече, молебник метепл, явися ко Христу Спасу Зиждителю. Достойными плоды покаяния покажи умиленными молитвы. Малое воздыхание мое приими, и руку моею воздеяния исправи. В день осуждения избави мя, и судью милостиво сотвори. Тебе, бо имам заступника, и молю, яко помощника, и надеждою к Богу. «Простри мне рабу твоему руку, крестившую Христа Бога моего. Ужасаюсь и трепещу будущего судища, но под твою милость прибегаю и простираю к тебе очи мои. Не отрини меня, раба твоего предтеча. Всенощными си молитвами избави мя присно от злых грехов, держащих мя. Песьми бдяще сотвори славите Христа, Его же крестил еси. Тому подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки. Аминь».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с Дмитрием Ходоновичем, лауреатом международного конкурса баянистов, вице-президентом Московской Федерации джиу-джитсу, прихожанином Московского храма Спаса Преображения на Песках. Очень много говорили о музыке, и это, собственно, то, ради чего мы и встретились. Но поскольку наше радио православное радио, и хотелось бы коснуться и других тем, задача стоит, вот моя, как журналиста, показать красоту православия через конкретного человека. А мы уже говорили, вы не только там и лауреат, и музыкант, вы еще и спортсмен.
Да, человек, который любит спорт.
Да, вот, я просто хочу сказать, что все очень связано, и вот эта попытка сгармонизировать свою жизнь и удачные попытки – это всегда очень хороший пример. Насколько вот глубоко вы погружены в музыкальный мир, вот мы это поняли сейчас, беседуя с вами, но параллельно у вас шла и своя спортивная жизнь. А самый главный акцент, который еще перед этим хотелось бы сделать, что вы многодетный отец, и важно было бы спросить, вот такие музыкальные пристрастия у ваших детей присутствуют в жизни? Вы что-то им смогли в этом смысле дать? Или же вы не давили, как ваши родители никогда, и дети сами определялись, чего они хотят?
Вы знаете, дети действительно сами определяют, что они хотят, но пожелания родителей, особенно папы, все-таки хотелось бы, чтобы было в приоритете. Потому что я здесь не хочу особо скромничать, все-таки я несколько путей попробовал в своей жизни, и в каждом из них чего-то удалось достичь. Еще раз говорю, что нет предела совершенству, я абсолютно не хочу вешать на себя какие-то медали, я просто говорю о тех путях, которые с Божьей помощью удалось пройти. И вот следующая вот стезя, о которой мы там вкратце скажем, это спорт. Вы знаете, вот у вас проскользнуло несколько раз очень хорошая фраза, что человек себя ищет. Вот все это у меня проходило, но по сути это были мои поиски. Я еще в тот момент, я видел храмы, я очень туда хотел, но я там не был в полном смысле этого слова. Я не знаю, сейчас там ли я. Хотя я пытаюсь и молиться, присутствовать в церковной жизни.
Вы не просто, вы живете литургической жизнью, это ну, уже...
Да, пытаюсь ей жить. Тем не менее, тогда я только к этому стремился. Я себя искал, в том числе через спорт. Мне хотелось... Во-первых, хотелось просто самому себе и многим людям, вот как-то окружение, еще в музыкальном училище, доказать, что музыка и спорт совместимы. Я тренировался, в общем-то, физическим нагрузкам, уделял всегда немалое время. И даже Владимир Михайлович Бонаков, он какой-то период, он мне такой там берет мои руки и говорит, что такое, ты весь как-то зажат и так далее. Я говорю, ну я там вот там тренируюсь, там еще что-то. Вот, он как-то одно время был против. Потом у меня был такой период, я как-то спорт оставил. Ну, это, знаете, вот этот период, когда там 16-17 лет, когда там всякие в голове дурные мысли начинаются.
Когда, я, так сказать, молодость своя берет.
Да, это начинается, да, гурман такой молодецкий. Вот, и он мне как-то, я стал меньше заниматься, какие-то ветреные увлечения присутствовали, и он мне такой говорит, Дима, а скажи мне, пожалуйста, а как у тебя, говорит, сейчас со спортом? Я говорю, я как-то не занимаюсь. Говорит, ну вот ты же как-то бегал по утрам. Там,
то есть он решил, купался, что лучше пусть ваша энергия уходит в спорт.
Да, а, блядь, ты, говорит, ты же как-то, ты мне же говорил, ты вот там бегал по утрам, купался допоздна, зимой мог там как-то в проруби любил. Я говорю, да, ну, говорит, ты знаешь, я думаю, что тебе надо возобновить это все.
Вот это не дурью мается, точно. А да, направить да. Эту энергию, это как премудро педагогически, лучше направить спорт.
Если у человека, это люди разные по темпераменту. Абсолютно разные. Вот здесь мы возвращаемся к важному педагогу. Ведь родитель – это педагог. Дети разные по темпераменту. Если темперамент ну, такой, значит, его надо использовать. И надо научить организовывать свое время.
Ведь... Вот, это самое главное, к чему я хотела привести наш разговор, потому что способность вот так увлекаться и отдавать столько времени и музыке, и спорту говорит о самоорганизации. То есть к этому надо себя приучить. То есть вложили родители сначала, вот, потом вот вся ваша музыкальная жизнь. Ну, очевидно, вот в какой-то момент и спорт внес свою лепту.
Да, потом как раз я говорю, что у меня тогда было очень много увлечений боевыми искусствами. Тогда только нас официально разрешили заниматься восточными боевыми искусствами, карате, джиу-джитсу. И как раз мне уже было 25 лет, я пошел профессионально заниматься джиу-джитсу. Кто не знает, это древнее искусство самураев, одно из самых древних боевых искусств, из которого уже очень многие потом появились, в том числе дзюдо, карате и так далее. Но еще раз говорю, не будем вдаваться в историю, там очень много по этому поводу литературы, у нас с вами другая задача. И мне это помогло, я хотел, вот понимаете, мне этого хотелось всю жизнь, у меня не было возможности в том поселке, где я жил, у меня не было возможности профессионально чем-то заниматься. Заниматься абы как, плавно родители мне как-то так остановили, потому что зачем просто так убивать время. Видите, я вам привел пример, когда Владимир Михайлович мне сказал, что надо заниматься. То есть освободилось время, ага, научил тебя на свою голову правильно заниматься, чуть-чуть вернее, ты почувствовал, что ты можешь то, что ты сделал там за 6 часов, ты теперь, оказывается, можешь за час, у тебя высвободилось время, и пошла дурь в голове. А ну-ка, давай-ка ты побегай и опять его заполни. Это, на самом деле это же так и есть.
Премудро, премудро, да.
Да, так и есть. Поэтому надо всегда себя организовать. А мне еще в плюс, ну, здесь, может быть, не самый лучший у меня был мотив самолюбия какого-то, но мне всегда хотелось доказать, что можно совмещать и спорт, и музыку. И впоследствии мне удалось это сделать, потому что у меня был период жизни, когда у меня совпадали, я всегда делал один из концертов в декабре сольный, и в декабре же проходили всегда там чемпионаты Москвы по джиу-джитсу, в которых я принимал участие, и я всегда был призером. Еще раз подчеркиваю, что я не считаю себя профессиональным спортсменом, те, кто этому уделяли гораздо больше времени, они были на первых местах, но я всегда был на втором-третьем, практически всегда, мне это удавалось. Опять же, удавалось за счет чего? Потому что я был на сцене, я знаю, как настраиваться. То есть один человек использует свои возможности там на 10% от волнения, на 20%. Я знал, как с волнением бороться. Понимаете?
То есть опять мне музыка, такое... занятия конечно. Музыкой помогли. Да, и, да. И вообще стремление вот во всем мне хочется дойти до самой сути, к профессиональному такому совершенству. Это прекрасное качество. То есть дало возможность реализовать и в спорте. Но теперь немножко поподробнее, что спорт дал вам в более таком широком смысле. И тем не менее, вот вы как церковный человек прекрасно понимаете, вы все время сами об этом говорите, что, конечно, всегда присутствует в соревнованиях и тщеславие, и желание быть первым, связанное с гордостью. А с другой стороны, главное внутреннее отношение к этому. Вы тоже пришли ведь не сразу к пониманию каких-то вещей.
Абсолютно точно, Надежда. Везде, конечно, должен присутствовать разум. Сейчас, если удается что-то почитать из настоящей, назовем, литературы, святых отцов, ну, везде все равно нужен разум, нужно рассуждение. И в молитве, и в любом деле.
Это высшая добродетель, между прочим.
Ну вот, к сожалению, не всегда. Я иногда, наоборот, анализирую, что я там и тем позанимался, и тем. А может быть, это наоборот плохо, что я, значит, чтобы это не было, не выглядело каким-то метанием. Может быть, я наоборот начинаю копаться. Может быть, я что-то упустил более важное. Потому что считается, что человек, все-таки, когда у него одна цель, что он быстрее ее достигнет и быстрее реализует. Ну вот, к сожалению, а может быть, к счастью, вернее, факт, у меня в жизни по-другому. Вот мне надо и то, и то, и то. Это плохо.
Нет, но если бы там человек вообще распылялся бы в разные стороны, а здесь какая-то все-таки есть в этом и логика внутренняя, закономерность. А тем более, если вот задача поставлена была в том, что вот человек и творческий, и музыкальный. Обычно у нас принято считать, что спортсмены более ограничены. А все бывает совершенно по-разному. Ну, есть какие-то законы жанра, да, вот есть. Но в вашем случае как раз это вот такое стремление к гармонии. Что в спортивный мир вам дал, с какими людьми вы встретились? Какие интересные, может быть, тоже такие необычные случаи, вот сочетание в людях, казалось бы, несочетаемого вам доводилось встречать?
Ну, во-первых, опять Бог послал мне прекрасного учителя, Сергея Сергеевича Крутовских, тоже вот на протяжении 20 лет. В этом году будет 20 лет, как я стал его учеником. Он дал мне замечательных друзей, которые и сейчас являются для меня примером, моими тренерами. Это его ближайшие ученики, помощники Алексей Николаевич Степанов, Егор Николаевич Степанов, братья Степанова, с которыми мы тоже в прекрасных отношениях, которые являются для меня поддержкой и ориентиром в спорте. Спорт дал мне, во-первых, показал, что... В спорте очень много людей неограниченных. Вот как раз тот стереотип, который есть у каждого человека. Здесь, наверное, мое как раз, слава Богу, какое-то тщеславие, самолюбие успокоилось. Потому что, оказывается, таких людей много. Вот сейчас в спорте мы общаемся с друзьями. У людей там по 5 высших образований. И они при этом являются прекрасными спортсменами высокого уровня. Это тоже мои близкие друзья. Вопрос, как ты занимаешься, вот что ты вкладываешь, для тебя это действительно цель, ради которой ты готов там, идти по головам, или для тебя это всего лишь способ реализоваться, который поможет тебе разобраться в жизни, в своих возможностях, приобрести новый опыт. Вот это очень важно.
И физическое здоровье.
Да, и физическое здоровье, потому что здесь тоже есть грань. Мы все прекрасно понимаем, что большой спорт в его высших достижениях, к сожалению, со здоровьем, это две разные вещи.
Абсолютно. Потом все повреждены. И это вообще целый мир отдельный. Совершенно другие задачи, особенно современный спорт.
Но мы, опять же, мы прекрасно понимаем, человек, он отдает себе отчет то, что он делает. Еще раз говорю, ни в коем случае сейчас я не хочу ни обсуждать, ни тем более обсуждать наших великих спортсменов. Потому что это прежде всего великие личности. У нас в спорте тоже приятно и отрадно, что у нас сейчас в стране все-таки здоровый образ жизни, он преобладает. Мне очень хочется, чтобы здоровый духовный образ жизни, он тоже пропагандировался и обязательно приносил плоды. Но вот то, что спорт у нас все-таки здоровый образ жизни пропагандируется, и то, что показывает нам, есть серия передач на Матч ТВ о наших чемпионах, показывает их судьбу, опять же, помните, было в советское время, ведь мы же все, неважно, чем мы занимались, но мы переживали и победы, и поражения наших великих спортсменов так одинаково, что это было какое-то культурное мероприятие или это было спортивное.
Балет впереди планеты всей, да, что спорт. Это наша гордость
мы
страны, достижение это страны.
Да.
И сейчас мы любим наших спортсменов, мы искренне переживаем, вот даже вот с этими всеми олимпийскими играми и с этими нападениями, ну, несправедливыми на наших паралимпийцев и вообще на эту брань, которая против России ведется. Мы любим спортсменов, мы их знаем, а даже вот недавно снятый этот фильм «Легенда номер 17», как она всколыхнула, да, это в традициях советского кино, образцов советского,
да,
кино. Но если взять вот и посмотреть документальные съемки, как рубились наши хоккеисты с настоящими канадцами, там еще пожестче даже, удивительно. Даже
фильм сглажено очень многие.
Фильм достаточно сглажено. И это такая брань, и это все равно как представительство. Наши спортсмены, они представляют страну нашу. Поэтому никак мы не уничижаем. Другое дело, мы люди как церковные, понимаем, что высший смысл жизни все-таки стремление к Богу. А уж чем ты занимаешься и как, это не может помешать ни в коем смысле двигаться в этом направлении. Просто приоритет и сверхзадача, у кого какая, и как все правильно расставлено, вот и все.
Давайте так, наши великие спортсмены, а члены сборной, олимпийской тем более сборной, это великие спортсмены уже, даже если он не завоюет на Олимпиаде медаль, это уже великий спортсмен. Надо прекрасно понимать, это воины. Это воины, и он жертвует своим здоровьем ради своего государства. Это в любом случае Божий путь. Ну, это мое личное сугубо мнение.
Сколько священников, да, монахов молятся за наших спортсменов всегда, когда они выступают. Это все очень связано.
И я просто свою мысль, а то ее потеряю. Я просто хочу о чем сказать, что когда спортсменом руководит не тщеславие и самолюбие, а желание свою страну на пьедестал поставить, вот это лучшая мотивация.
Да, услышать гимн.
Конечно. Мне не удалось это испытать, те турниры международные, на которых я был победителем, там по рангу гимны не звучали, просто по рангу турниров, там не было таких традиций, но я, например, считаю, что, конечно, когда спортсмен стоит на пьедестале и слышит гимн своего государства, а мы сейчас говорим о нашей стране, России, ну, это самое главное.
Тогда, очевидно, ощущение вот этой причастности к своему народу, что ты представляешь, вот в тебе, как в капельке, да, вот на солнце отражается, за тобой стоят вот эти миллионы твоих сограждан. Ну, это лучше понимают сами спортсмены, поэтому...
Это... мы можем чуть-чуть со стороны наблюдать, и даже иногда у нас также накатывается... какая-то такая слеза, такая хорошая гордость за отечество, за труд, который они сделали. Но, конечно, до конца это пережить, ну, могут только они понять, что это такое. Но я просто к чему хочу сказать, что, конечно, хотелось бы, чтобы человек, если уже он становится на этот путь, чтобы он понимал, что победить можно только тогда, когда ты ставишь настоящую цель. А настоящая цель для вот спортсмена высокого класса, для члена олимпийской сборной, это победа твоей страны. Другой цели быть не должно.
Но вот вы, когда увлеклись вот новым видом борьбы, вот сама философия этой борьбы, она не коснулась в то время? Ведь иногда это вещи связаны, там, медитация, прочее, что могло повредить человеку и может повредить до сих пор. Должен быть правильный, мудрый отбор всего. Вот об этом пути.
Да, вы затронули очень важный вопрос. И я могу сказать, что Сергею Сергеевичу, своему учителю в спорте, я как раз в первый год я задал этот вопрос, что вот как сочетается все-таки восточные единоборства, они в прямой взаимосвязи, многие из них, так скажем, в прямой взаимосвязи находятся с тем культом, который категорически отрицает православие. Будем называть вещи своими именами.
Или, скажем здесь... так, православию, оно совершенно неприемлемо, да, несовместимо.
Да. Ну, мы можем говорить отрицать, потому что, ну, у нас другая духовная работа, абсолютно. У нас нет никаких созерцаний, войти в себя, внутренних миров и так далее. Вот я могу сказать, что вот, по крайней мере, в данном виде боевого искусства, джиу-джитсу, дзюдо, здесь, хотя это, там, дзюдо сейчас считается... японские все традиции и так далее, но ни с каким культом это не связано. Это очень интеллектуальные виды спорта, При всем при том, что, конечно, огромные физические нагрузки, надо иметь огромную технику. Но прежде всего, я вам несколько минут назад говорил, что у меня друзья с отличием, окончившие МГУ и другие высшие заведения, которые являются прекрасными дзюдоистами. Это говорит о том, что это интеллектуальный вид спорта. Им может быть это интересно только в одном смысле. Если это интеллектуально интересно. Вот. Не просто физическое там воспитание, а если это интеллектуально интересно.
А в чем прослеживается это? В какой-то тактике, стратегии или в том и в другом?
Конечно, это и тактика, это, понимаете, это единоборство, да, почему называть? Потому что ты один на один выходишь с соперником. Это очень важно. Почему я своих сыновей вот все-таки считаю, что один вид единоборства, они должны им овладеть. Вот как в школе есть предмет. Я не говорю о том, что он должен стать там великим спортсменом. Пусть дальше выбирает свой путь. Но пусть он это пройдет. Потому что выйти один на один – это очень важно. Это борьба психологии прежде всего. Прежде всего психология. То же самое, что мне до сих пор, чему меня учит Владимир Михайлович Банаков в музыке. Психология. Понимаете, ты должен... Ну, раздвинуть какие-то рамки и...
Ты должен переиграть противника, конечно, психологически понять его слабые, сильные стороны, и твоя концепция ведения боя, конечно, она конечно должна победить, ну, стать
конечно
доминирующей.
Ты должен видеть, ты должен... Ну, еще раз говорю, вот кто бы что ни говорил, но все мудрствования и мудрые извлечения, даже восточные, но у нас в нашей правильной духовной литературе там все это есть, все это написано простым, доступным и понятным нам языком. Поэтому это всего лишь помощь человеку в его жизненном пути, в его общении, не то что общении с Богом, наверное, здесь это может высокопарно будет звучать, в его попытке приобщиться просто к этой жизни, в ней как-то чувствовать себя.
Чувствовать себя мужчиной и воином. То, что вот воспитание детей утрачивается совершенно, и часто воспитываются дети одними матерями, или по-разному все бывает. Мы теряем самое главное. Мужчина – это воин, он защитник. И это так будет во все времена. Помимо того, что он добытчик, это понятно. И вот эту мужественность настоящую, чтобы человек мог за себя постоять, чтобы он мог защитить свою семью, защитить свою родину. Бойцовские качества, мужские. Это простые вещи, кажется, очень простые. Но как же много уходит из нашей жизни. И вот виды спорта, они ведь это все в человеке развивают.
Я считаю, что безусловно. Вот в Японии дзюдо является не просто факультативно, а обязательным в школе предметом. Потому что там заложено гораздо больше, чем просто физкультура. Но у нас, вы видите, тоже название «физическая культура». Мы все привыкли в школе физра там, и так далее. Физическая культура. В самом значении двух этих слов тоже заложено очень многое. Поэтому человек в любом случае должен заниматься физической культурой. Вот какую он выберет, это пожалуйста. Или он скажет, что я хочу быть только спортсменом на каком-то этапе, пожалуйста, это дальше дорога. Но он в любом случае должен заниматься. Потому что спорт, наверное... Это самый простой способ для ребенка научиться дисциплине. Наверное, самый простой.
Да, на первом, так сказать, уровне. Но без этого нельзя ничего достичь ни в каких областях, без вот этого минимума. А дальше там уже другие сверхзадачи, то, о чем мы сейчас говорили. У девочек это тоже отдельный разговор. Но поскольку мы говорили про такой вид спорта, то мы говорим в данном случае воспитание мужчины. Вы, собственно, успешно и стараетесь делать в своей семье и на собственном примере. А собственный пример, это, конечно, для сыновей очень важно.
Ну и вот, заканчивая такой раздел нашей беседы о спорте, я говорю, что у меня тоже и перерывы были большие. Вот 3,5 года назад я резко опять решил вернуться в соревнования, причем в соревновательный процесс.
Простите, а сколько вам лет?
Мне в этом году будет 45.
И это не предел.
Большим, да, я решил почему-то вернуться. Ну вот мне просто захотелось, не знаю, наверное, опять себя проверить, что ли, получится у меня вытерпеть там все эти нагрузки. И у меня получилось восстановиться. Опять мне удалось победить на двух международных турнирах. Я завоевал серебряную медаль чемпионата России. Причем, еще раз подчеркиваю, это в категории, где выступали молодые спортсмены, 19-20 лет, для которых это, в принципе, смысл жизни. Вот, да, в России я не стал первым, но, тем не менее, для меня серебро может быть дороже, чем первое место.
Ну, опять же, если вы говорили, что там своя психология, то, видите, несмотря на то, что молодые, здоровые, А здесь, очевидно, вы уже добираете каким-то жизненным опытом.
Ну, может, где-то мне и повезло. Знаете, соревнования – это всегда тоже такое.
Лотерея вроде, да, случай, да, кажется. Да. Хотя мы, как верующие, знаем, что случайности да, не да. бывает.
Ну, опять же, я просто к чему это веду? То, что ну, я еще раз вернулся, еще раз более плотно мне удалось пообщаться со спортсменами, побыть вот в духе соревнований. И я очень благодарен Сергею Сергеевичу, что он... В прошлом году выдвинул мою кандидатуру, ее утвердили на должность вице-президента Московской Федерации джиу-джитсу. Так что с этого года на меня будут возложены еще функции как вице-президента по продвижению этого вида спорта. И, конечно, не пройдя тот путь, который я прошел, конечно, вряд ли бы я те задачи, которые он сейчас передо мной поставил, смог бы воплощать дальше.
Ну, я бы хотела в этом свете вот спросить. Вы же вот профессиональный музыкант, лауреат международного конкурса. Мы понимаем, что музыка утончает душу и требует такого тонкого восприятия не только жизни, а чувствования. Спорт – это особенно такой вот серьезный мужской спорт, боевой. Он жесткий, он предполагает совершенно, можно сказать, в чем-то противоположное качество. И в то же время человек такое существо богоподобное, что все в нем может. Вот как это в одном уживается? Потом обычно музыканты руки берегут, как известно, а у вас вот как-то это все-таки получается.
Надежда, вы знаете, вот у нас, когда в боевых искусствах, в джиу-джитсу в нашей федерации вручается пояс, то каждый спортсмен произносит определенную клятву. Не пугайтесь этого слова, это да, абсолютно
сразу не
нормально.
Клянись ни небо, ни землю. Да, нет. Но тут свои
я
законы.
Могу сказать, что, да, это уважать кодекс школы, это чтобы твое поведение всегда было примером, чтобы никогда не нанесло урон школы твое поведение, это упорно тренироваться. Я вкратце, это...
Это как это, у врачей, просто, как присяга.
Да,
не навредите.
Кодекс, да, да.
Кодекс чести, да, спортсмена.
Да, кодекс чести, ну, вот, наша федерация. А вот, когда учитель вручает уже пояс очередной, ну, а тем более черный, когда мне вручали, он произносит простые слова. Мягкость одолеет силу и зло. Поэтому вот при всем, казалось бы, жесткости надо уже...
Тонким человеком.
Да, прежде всего это воспитывает совершенно другое. Конечно, невозможно. Где-то у меня все равно в глубине вот этот термин «добро должно быть с кулаками», он все равно сидит во мне.
Но да, тем не менее, нашего
да,
того
это
времени.
У каждого мужчины должно быть. Я считаю, у каждого мужчины должно это быть, это должно двигать. Мужчина, правильно вы сказали, это добытчик, это охранник семьи.
Это боец. По Божьим промыслу он призван, даже если надо отдать жизнь
да.
за свою семью, за родину, понятно. А даже вот в высшем проявлении, как вот глава семьи, он должен быть готов
конечно.
Пожертвовать всем. Поэтому это бойцовские качества, это прекрасно. Я бы хотела, чтобы мы, говоря о спорте, послушали в вашем исполнении еще одну вещь, мне бы хотелось. Это произведение Миндагалиева, поэма Миндагалиева, казахского композитора, и фольклор казахский получается, но ох, какая глубина тоже, сколько же там всего. Вот сразу и русские степи перекликаются с казахскими, и там столько вот внутри этого произведения всего. Опять же, я слышала один раз, но он перекликается очень близок к вашему учителю Владимиру Михайловичу Банакову. Абсолютно вот как-то созвучно. Может, потому что транскрипцию писал он, помимо всего прочего, но он же смог вот эти мосточки переходные зафиксировать музыкально.
Конечно, но вообще же в русской музыке очень много всегда было и восточного, а в восточной музыке русских тем. Поэтому здесь, еще раз говорю, музыка, она это такой колоритный дух, по-другому нельзя назвать, что он, конечно, всегда перекликается. И в этом произведении вот композитор передал свою любовь к своей родной земле, передал вот эту огромную казахскую степь. А наша же страна, она тоже, она же огромная, она бескрайняя. Поэтому я думаю, что в чем-то это произведение, но и русское. Ну, а тем более русским композитором написана транскрипция, русский баян звучит. Ну, тут
вот,
уж
да,
сам
это...
Бог велел, что ну, называется.
Как же вообще звучит-то баян в этом произведении? Не то что лихо, для меня это ощущение скульптурно. Вот заполнение пространства, что в камне, что музыкального пространства. Я не могу, может, это сформулировать. Да это, в общем, и не важно. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали это произведение, если вы не против.
Ну, произведение тоже. Название говорит само за себя. Поэма-легенда о Домбре. Домбра – это, не путать с русским народным инструментом, домра. Домбра – казахский народный инструмент. Через этот инструмент, через его звучание композитор передал свою родную музыку. И еще раз говорю, что, конечно же, любовь к своей стране, к своей земле, на которой он вырос, на которой он родился.
Любовь к родине. Слушаем. Вы прослушали третью часть интервью с Дмитрием Ходоновичем, лауреатом международного конкурса баянистов, вице-президентом Московской Федерации джиу-джитсу, прихожанином Московского храма Спаса Преображения на Песках. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы крестили своих детей маленькими. Они выросли неверующими. И теперь говорят, что крещение человек должен принимать осознанно в зрелом возрасте.
Ну вот, видите, вот вам. Конечно, если мы почитаем очень многих святых отцов древности, то они именно так и смотрели. Очень многие. Вот, например, есть праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Это особый праздник, особый большой праздник. Все они трое приняли крещение в зрелом возрасте. Василий Великий в 30 лет, там 28, 26 лет. Потому что они считали, что поскольку Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет, то, следовательно, так и надо. Но постепенно, исторически, произошло так, что, вы знаете, особенно когда, вот, например, Русь стала, она вся православной, и, в общем-то, не возникало сомнений в том, что кто-то вырастет неверующим, просто не возникало сомнений. Ясно, что все верующие, и он будет верующим. Куда же он денется? Вот. Поэтому и начали крестить всех и прям детьми. Это, конечно, недостаток. Не сравнить, конечно, крещение ребенка в бессознательном состоянии или когда человек способен с пониманием и верою отнестись к этому. Нельзя забывать, что мы, никто из нас здесь сидящих, не может поручиться ни за одного ребенка и сказать, что я за него отрекаюсь от сатаны. Я за него обещаюсь, что буду христианином. Ведь это кто может? А ведь это и делает крестный. Значит, что же вы делаете? Вы прекрасно понимаете, что не можете обещаться и обещаетесь. Можно ли? Всем понятно. Так вот, это совершенно понятно. Да, есть очень замечательные высказывания святых отцов, например, у Семёна Нового Богослова, который говорит, что делать с крещенными детьми. И говорит, потом вновь надо потом оглашать. Чуть ли не вновь крестить надо, потому что они же ничего не понимают. Креститься, что такое принять крещение? Крещение – это значит что? Сознательно человек отвергает жизнь языческую и сознательно обещается жить по-христиански. Кто это может сделать? Тот, кто понимает. Вот таков был принцип древности, таково держалось, но потом мы так немножко, мы, так сказать, сползли. Ведь хочется, знаете как, чтобы без труда вынуть рыбку из пруда. Вот так. Поэтому тут что можно сказать? Кто хочет своему ребенку того, чтобы он пережил благодать Бога общения, а пережить человек может когда? Когда он уже сознательный. Кто хочет дать ребенку пережить опыт Бога общения, так, тот, конечно, подождет, наверное, крестить своего ребенка. Вот. А кто кому главное крестить, а не важно там что. Да, ну что ж, тот может, пожалуйста, крестите ребенком. Крещение есть, но, как уже мы говорили с вами, это как семя, которое кладется в пирамиду. А потом вот этот ребенок, взрастит ли это семя или нет? Не будет ли это дар, который мы выбрасываем в навоз? Потому что многие действительно крещенные потом так и остаются неверующими. И что же получается? Мы к дару Божьему относимся безрассудно. Вот. Так что, видите, вопрос вот такого рода. Зависит от родителей. Когда взрослые крестятся, то, как правило, они переживают состояние, многие, вот, по крайней мере, я от многих это слышал, очень благодатное состояние. В течение этого дня, нескольких дней, то есть они переживают то, чего при только подвиге святые достигают с трудом. Вы понимаете? Это благодатного переживание Бога общения. Здесь, в крещении, человек это переживает и познает великие слова «Вкусите и видите, яко благ Господь». В детстве ничего не переживает. И мы отнимаем у него дар переживания вот этого великого благодатного состояния. Вот так. Так что все зависит от нашего рассуждения.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «София Новгородская». Сказание о Софии вытвердил по книгам Максим Осипович Лоушкин. Со слов Лоушкина вытвердил этот рассказ и я. Видно, что новгородцы были не худого о себе понятия, если даже хозяйственную свою статистику поручили вести божеству. Известно, что о московской вере, о московских святых новгородцы отзывались с кислицой. Впрочем, оговаривались: никого не боимся, только Рыжебородова боимся. Под Рыжебородом они разумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского национального сознания. Но собирательница Руси, Москва, в конце концов похвалилась: московские чудотворцы перекокали новгородских. По слову Великого Новгорода, шли промышленные лодии во все концы Студеного моря океана. Лодии Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Гостев оследил нехоженный берег. Тут поставил крест и избу, и амбары. Учредился промысел, установился ход лодийный урочный. Лодии с промыслом Гостев сам вздымал до русского берега. В урочные годы допровадит товары до Новгорода. Отделав дела, пойдет в соборную божницу кланяться Божьей мудрости, Софии Новгородской. Да и опять к морю, опять ветры, туманы, паруса да снасти. Вечно ходит солнце со встока в запад. Гуси и гагары с теплом летят в север, с холодами в юг. Тем же обычаем 40 лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий. Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума. Берег я прибрал себе самый удаленный. Путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче? В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодийного. Кому надобны неисчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд? Перед глазами бескрайнее море. Волны, рядами, грядами. И видит Гостев, у середовой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, на ней багряница, истканная молниями. Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу. «Кто ты, о госпожа?» — ужаснулся Гостев. «Что ты считаешь и что пишешь?» Девица повернула к Гостеву свое огненное лицо. Ответ ее был, как бы говор многих вод. «Я — премудрость Божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. О, кормщик, всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих лодей исчислены и списаны в книгу жизни Великого Новгорода. Ежели так, у госпожа, — воскликнул Гостев, — то и дальше дальних берегов пойду, и пути лодий моих удвою.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.